Помните, братья и сестры, как о Варнаве написано, что он, когда пришел в Антиохию, увидев благодать Божью, возрадовался. И я, друзья, радуюсь вот вчера и сегодня, видя благодать Божью среди вас. У нас бы в Москве в рабочий день нельзя было бы собрать бы столько членов церкви, сколько у вас собрано. Это благодать Божья. И вчера, и сегодня, и завтра. Я хочу сказать, что такой отдачи бы, наверное, бы у нас не было. А я смотрю на вас и радуюсь. Я очень радуюсь, что здесь есть как бы три поколения. Это, помните, Стефан сказал, мужи, братья и отцы. Так и здесь есть и мужи, и братья, и отцы. Тут есть и поколение тех братьев, которые прошли через узы, проявили Богу верность не на словах, а жизнью своей защитили наследие Господне. Тут есть поколение 40-летних, мои ровесники. А есть и поколение, вот подрастающая юная поросль. И я думаю, что вот на поколение 40-летних, на моих ровесников, есть большая ответственность быть связующим звеном между уходящим поколением, которым уже 70, и между теми, кто подрастает. Вот 40 лет – это связующее звено между двумя поколениями. И мы сейчас наблюдаем в нашем братстве, что 70-летие уходит, да? Ушел Скорняков, его нет. Ушел Геннадий Константинович, его больше с нами не будет. Ушел Шмидт Борис Яковлевич, Валентин Фот, Куркин, Маркевич. Уходят, все, их больше нет. Их никогда мы голос не услышим в своей среде. Братья и сестры, но вместе с этим подрастают новые поколения молодежи. Подрастают наши дети в наших семьях, которые живут в других исторических условиях и не знают, что такое гонение. И вот, друзья, на 40-летних ответственность, чтобы обеспечить преемственность от 70-летних к 20-летним, чтобы правильно передать опыт уходящего поколения, воспринять от этот опыт верно от тех, кто уходит, и были верными мужами, были верными домостроителями, всю жизнь свою расточили и положили на алтарь, и не жалели сил, не щадили себя, принесли себя в жертву ради дела Божьего. И в то же время, чтобы нашим детям это не скрыть от детей, чтобы наша молодежь осознанно понимала, в каком мы братстве, каким путем мы идем. Недавно, по случаю 47-летней годовщины нашего братства, в нашей молодежи, и так как я являюсь руководителем молодежи в Москве, я собрал молодежь и в процессе беседы задал вопрос. Дорогая молодежь, я бы хотел, чтобы вы обосновали, почему вы находитесь в этом братстве. Объясните. Если вы осмысленно здесь находитесь, то объясните причину, почему вы здесь находитесь. Короткой фразой, коротким предложением. Или вы здесь находитесь в силу обстоятельств, что вас родители принесли в пеленках сюда, просто за подружкой, за другом пришли, не понимая, не осмысливая, почему вы здесь находитесь. Если вы здесь находитесь осмысленно, тогда объясните почему. И почему вы считаете, что для вас важно именно здесь находиться. Если вы, говорю, не ответите на этот вопрос, то мы вас в будущем здесь не досчитаем. Кто-нибудь увлечет вас в другую церковь, в другое братство, в другой союз, скажет, там и музыка получше, и песни повеселее, и храмы пошире, и все по-другому, и поинтереснее. Мы с вами, придет время, расстанемся. То есть я хочу сказать, что у наших детей, у нашей молодежи, у тех людей, которые приходят сейчас в наше братство, должна быть осмысленная позиция, почему я здесь нахожусь. И почему я не хочу это братство ни на что поменять? Почему для меня это важно и дорого? Или же, если мы этого не понимаем, то придет время, какой-нибудь ветер, какая-нибудь философия, учение, открытое письмо, анонимное письмо, клевета, поношение на братьев, и все. А что? И там Христос есть, и там Христос есть, и там проповедуется истина Божия. Почему я должен здесь находиться, и зачем? Как бы мы будем как перекати поле без корней. Куда ветер подует, туда и покатились. Друзья, я бы хотел, чтобы у нас была осмысленная позиция, и для этого нам нужны такие собрания, нужны многократные беседы, нужно, чтобы отцы внушали детям своим и объясняли путь, возделились своим опытом веры, опытом жертвенности, опытом страданий, чтобы наши дети знали не только имена футболистов, но чтобы они знали имена верных служителей, и чтобы они молились за служителей Совета Церкви и сегодня. Иначе мы не сохранимся как братство. Вырастет новое поколение, которое растет на интернете, на новых современных компьютерных технологиях, на бизнес-играх, на играх в миллионеры, на коммерции, на интересах прибыли, и это поколение скажет, а почему мы должны жить по вашим понятиям? Это вы в свое время, Советский Союз был, там менталитет у вас формировался такой, что это мы должны жить так, как вы жили? Вы свою жизнь отжили, а мы пойдем другим путем. Друзья, чтобы этого не произошло, должна быть преемственность поколений, должен быть вот это связующее звенья от уходящих поколений к 40-летним, от 40-летним к своим детям, к молодежи. И тогда мы будем идти этим путем ровно. И какие бы ветры гонений не были, какие бы ветры лжеучений, клеветы, поношений, сколько бы книг всяких клеветнических не выходило против нашего братства, мы будем спокойно, уверенно идти, зная, что путь верный. Господь впереди, Господь глава церкви, Господь безошибочно нас вел, Господь не ошибался, мы ошибались, Бог не ошибался. И этот путь верный, путь нечестивых, написано, погибнет. Но еще написано, что Бог охраняет стезю праведных, стезю святых. Вот там, где стезя праведности, там, где есть святость, стремление к чистоте и святости, тут охранное войско небожителей, охранное войско ангелов. Эти ангелы-небожители охраняют тех, кто идет по этой стезе, и поэтому нам помощь свыше обеспечена, помощь от Бога обеспечена. Бог наш союзник, Бог обеспечивает нам поддержку в лице этих невидимых ангелов, когда мы идем стезею правды, стезею очищения и освящения. На этом пути нам обещаны Божьи благословения. И свое сегодняшнее слово, друзья, я бы хотел бы разделить на две части. Первая часть – это духовное назидание и Слово Божие. Вторая часть – это уже как бы от теории к практике, от догматики к истории. Почему для меня это не раздельно? Потому что, друзья, как мы знаем Бога, как мы познали Бога, так мы и живем. А как мы живем – это уже наша история. Так вот, наша история будет такой с вами. Мы жить будем так, как мы Бога познали. И наша история еще не закончилась. Как мы войдем с вами в историю и какой свой путь оставим в наследство детям, мы еще не знаем. Дай Бог, чтобы за нашу жизнь нашим детям было не стыдно, чтобы наша стезя была красивой и наследство было добрым. Поэтому откроем Священное Писание и прочитаем историю, связанную с Гедеоном. Книга Судей, 6 глава. Первые 4 стиха. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем. И сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в городах и пещеры в укреплениях. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Тема моего слова – Бог не щадит грех. Бог не щадит грех. Братья и сестры, мы прочитали с вами историю из израильского народа о том, что когда народ израильский стал делать зло, Бог предал его. Бог беспощаден ко греху. Братья и сестры, и эту тему мы можем посмотреть на страницах Священного Писания. Мы читаем, что Бог ангелов своих, не сохранивших достоинства, не пощадил, но связал их узами адского мрака и предал блюсти на суд для наказания. Слышите, братья и сестры? Бог не щадит грех. Он ангелов своих не пощадил, но предал их. Вот за грех Бог наказал 1/3 ангелов. Предал блюсти их на суд для наказания. Это записано во втором послании Петра, 2 глава, 4 стих. Мы еще, братья и сестры, читаем у апостола Петра о том, что Бог не пощадил первого мира. И если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, то, конечно, знает Господь, как избавит благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Когда народ стал умножаться и делать грех, Бог не пощадил допотопный мир. Он не пощадил Эдемский сад, Он не пощадил наших прародителей в Эдемском саду, когда они поверили лжи дьявольской, когда они восприняли клевету на Бога. А подлинно ли Бог сказал? Они восприняли эту ложь, и Бог не пощадил. Не пощадил. Братья и сестры, мы читаем в Писании о том, что Бог не пощадил Израиля. Послание к Римлянам, 11 глава, 21 стих. «И если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя?» Израильская ветвь, это была природная ветвь. Этой ветви было около 2000 лет. 42 рода прошло от Авраама до Христа. Каждый еврей мог похвалиться тем, что я иудей, я сын Авраама в 42-м поколении. И что Бог пощадил? Не пощадил. Отсек их Бог за неверие. Написано, они отломились неверием. Такая прекрасная история. Такой гениальный, талантливый народ, у которого был и храм, и священники, и левиты, и жертвенник, и жертвы, и родословное, и обетование Божье. Не пощадил Бог. Он отсек. Почему? Потому что так написано, отсек за неверие, отломились неверием. Бог не щадит природных ветвей. И когда Христос смотрел на Иерусалим, Он заплакал о нем, прослезившись, и сказал, «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебя, как птиц собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели. За это придут на тебя дни, когда обложат окопами тебя». И Господь дальше предрек суды, беды и бедствия. Эти на рассеяние вот этого гениального несчастного народа на протяжении 20 веков, друзья, это суды Господни, это то, что Господь не пощадил природных ветвей, но отсек их Господь. Друзья, и Господь говорит, что если Бог не пощадил природных ветвей, пощадит ли тебя? Пощадит ли тебя? Бог не пощадил. Рассеял Бог их на 2000 лет по всем странам мира. Я однажды с одним евреем беседовал, свидетельствовал ему о любви Господней. Говорил ему о том, что Бог есть любовь. Он говорит, нет, Вениамин, мой дед был раввином, я отрекся от Бога. Не говори мне о том, что Бог есть любовь. Я говорю, а почему твой дед отрекся от Бога? Говорит, потому что его когда везли на барже среди заключенных в 30-е годы по Охотскому морю, то по одному еврею бросали под винт корабля. И длинный кровавый шлейф оставался за баржей. И акулы доедали останки. И когда он это узнал и увидел, как поступает все время, он сказал, «Бог, если ты есть, то как ты на это можешь смотреть? Значит, тебя нет, я от тебя отрекаюсь». Я говорю, твой дедушка сильно ошибся. Он сильно ошибся. Бог совсем не виновен в том, что произошло с вашей нацией. Дело в том, что Христос 2000 лет тому назад смотрел на твоего дедушку и плакал о нем. Он говорит, как так? Я говорю, так написано. Он смотрел вглубь веков, зная всю вашу трагическую историю на протяжении 2000 лет впереди. Он видел Бухенвальд, он видел Освенцим, он видел Бабий Яр в Киеве, когда будет расстреливать в 3 дня 50 тысяч евреев. Он видел, как ваших отцов будут сжигать в печах нацисты, и горы пепла будут удобрять свои картофельные поля. Он это все видел. Он видел твоего отрекающегося дедушку на палубе этого корабля. И он плакал, оплакивал его и говорил, о, Иерусалим, Иерусалим, если бы ты знал день посещения твоего, если бы ты знал, что служит к миру твоему, но вы не захотели, вы побивали пророков, кровь его на нас и на детях наших. Господь плакал о твоем дедушке, он плакал о вашей всей нации, о всех ваших бедах и бедствиях, обо всем Христос оплакивал вас. Вы не захотели, вы виновники вот этого отсечения от корня и рассеяния на протяжении 2000 лет. Вы виновны в этом. Бог не пощадил своего народа, который отломился от него неверием. И смотри, пощадит ли Бог тебя, если ты даже скажешь, я баптист в третьем поколении, я баптист в четвертом поколении, у меня такая родословная, я из семьи служителей, меня в пеленках принесли в самое лучшее братство Совета Церквей, у нас такая история, столько мучеников, ну а тебе какая польза, если у тебя веры нет, живого поклонения перед Богом нет, хорошая история тебя не спасет, хорошие папа и мама и твоя родословная, евреи могли похвалиться более лучшей родословной, чем у нас, они были детьми Авраама в 42-м поколении, ты лишь всего лишь баптист в 5-м поколении. Подумаешь, чем хвалиться? Не пощадит Бог. Отсечет от корня, если не будешь иметь веры. Это очень строгое предупреждение, братья и сестры. Мы читаем еще одно слово о Иерусалиме. Бог не пощадил Иерусалим. Он сказал, что не останется там камня на камне. Мы отступили и упорствовали, ты не пощадил, плач Иеремия, 3 глава, 42 стих. Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости своим укрепление чери Иудиной, поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых. Так плакал Иеремия. Братья и сестры, почему книга называется «Плач Иеремии»? Братья и сестры, чем больше знания о истории, тем больше плача. Потому что в истории больше плохих страниц, чем хороших. Чем мы лучше знаем историю, тем больше повода для плакать, для того, чтобы плакать. Потому что от большого знания много печали. И чем более поверхностный взгляд, нам кажется, что одни герои нас сопровождают. Все было хорошо, все было прекрасно. Но чем мы глубже углубляемся, мы понимаем, что там, в общем-то, радоваться нечем. Зигзаги, падения, отступления целыми союзами. Приобретаем по одному колоску, по одной душе приобретаем для Господа. А когда отдаем позиции церкви, так отдаем целыми союзами, целыми братствами к ногам сатаны отдаем. Все позиции сдаем. Как помните, одни цари собирали золото, складывали во святилище, а другие цари все золото, накопленное тремя-четырьмя поколениями царей, все выносили и клали к ногам фараона, только не иди против нас войною. Все то, что накапливали поколения его отцов, все золото, да, все драгоценности, все из храма вычищали, из кладовых, и в один миг все отдавали врагам. Лишь бы не воевать, лишь бы кровь не проливать, лишь бы не идти на страдания. Вот так бывает и у нас. Говорю, целые поколения накапливают опыт веры и верности, а когда мы отступаем, мы готовы в миг отдать все, что за 100 лет накоплено. Лишь бы не страдать, лишь бы себя сохранить, лишь бы не идти путем гонений и страданий. Вот от этого Иеремия плакал. Там ничего радостного не было. Один плач, одни слезы. От большого знания много печали. Он говорит, ты не пощадил, Господи. Дело не в том, что силы больше у ассирийских и вавилонских царей. Они превозмогли не потому, что у них войско больше, или колесницы лучше были, или военная мощь, более превосходящая мощь военную Израиля. Дело совсем не в этом. Ты не пощадил. И твой суд исполнили цари вавилонские и ассирийские. Если бы Бог пощадил бы, то никакие бы цари вавилонские и ассирийские не превозмогли. И он дает правильную духовную оценку. Ты нас предал в руки мадианитян, как сказал в свое время Гедеон, и как в свое время плакал Иеремия. Мы грешили, мы отступали, мы упорствовали, а ты нас не пощадил. Братья и сестры, прекрасный храм был у народа израильского, великолепный храм, лучшего храма не было у всех народов Востока. Великолепный храм. Господь благословил открытие храма своим присутствием облаком. Облако явилось в момент открытия. Но когда пришел Иисус Христос, он увидел этих миновщиков и такие же разменные души священнослужителей, и он вынес им строгое слово. «Се остается дом сей пуст». Не останется тут камня на камне. Не пощадил Бог Иерусалимский храм. По сей день они оплакивают это, стена плача известна. Собираются у этих развалин, и эти развалины являются свидетельством вот этого суда и гнева Божьего. Такова была история. Бог сказал, и в исполнении Божьего слова не останется тут камня на камне. Пришел император Тит в 70-м году и исполнил то, что вышло из уст Божьих. Он разрушил Иерусалим, но не Тит виновен в этом. Он лишь сделал то, что предопределил Бог, что предопределила его рука. Вот такова была история, так Бог сказал. Если Бог бы не сказал этих слов, никакой бы Тит, никакие бы императоры не взяли бы и не сделали бы зла. Бог так сказал, братья и сестры. И для нас очень важное предостережение. Если Бог не пощадил природных ветвей, если Бог не пощадил ангелов, если Бог не пощадил первого мира, если Бог не пощадил Израиль и Иерусалимский храм, пощадит ли тебя? Они отпали неверием, а ты держись веру. Не гордись, не превозносись. Гордость – это предпосылка к отпадению. Неверие – это предпосылка к отпадению, к отсечению от корня. Грех сознательный, который мы, бывает, часто планируем в своей жизни и думаем, ничего страшного, сделаю это, выйду замуж за неверующего, а потом меня отлучат, а потом я покаюсь, меня опять в церковь примут. А вот когда мы планируем грех, Бог не щадит нас. Братья и сестры, еще есть очень важное слово – Послание к Римлянам, 8 глава, 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним и не дарует нам всего. Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Богу, Он и ходатайствует за нас». Братья и сестры, вы слышите? Святость Отца Небесного не могла пощадить Сына, когда Он увидел на Своем Сыне грехи всего мира. Мои грехи, ваши грехи, грехи всех нас. Он не пощадил Сына Своего, потому что это природа святости Бога. Таков Бог в Своей святости. Он не может терпеть грех в Своем присутствии. Он не пощадил Сына Своего. Если Бог Сына Своего не пощадил, дорогой друг, почему ты так уверен, что Бог тебя пощадит, если ты делаешь грех и планируешь грех в своей жизни сознательно? Ты, имя которого написано в книге жизни, если ты вкусил, как благ Бог, и планируешь в своей жизни грех, почему ты думаешь, что Он тебя должен щадить? Он Сына Своего не пощадил. Если мы не оплакиваем свой грех, не исповедуем, искореняем из своей жизни и через исповедание, не отсекаем грех от своей души, почему Он должен тебя щадить? Бог не пощадит и тебя. И наоборот, если мы каемся, когда мы исповедуем, когда мы отсекаем, отделяемся от греха, тогда Бог в любви своей говорит нам, иди, прощаются тебе грехи твои. И Давид, братья и сестры, прощение грехов – это первая и самая важная предпосылка для того, чтобы мы благословляли Бога и радовались нашему прощению. Давид в 102-м псалме пишет: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Блажен, кому отпущены беззакония, и в чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Но это блаженство приходит только после покаяния и исповедания. И теперь, братья и сестры, хотелось бы еще раз напомнить эту историю, которую мы прочитали из жизни Гедеона. «Народ израильский, живя в земле обетованной, прогнав всех врагов своих, наслаждались временем покоя, но всего лишь 40 лет они находились в благоприятных условиях свободы, защиты от врагов. Но когда 40 лет, то есть свобода затянулась надолго, когда это время благоденствия затянулось надолго, знаете, друзья, плоть требует своего, пустились в худые помыслы, стали опять поклоняться чужим богам, стали смешиваться с миром языческим соседних народов, и написано, опять стали делать зло. И эта свобода послужила им поводом к распутству. Братья и сестры, мы с вами живем в условиях свободы уже 20 лет. За 20 лет выросло новое поколение людей, которые не знают, что такое гонение. Мы уже привыкли к свободе. Братья и сестры, мы еще 20 лет с вами проживем в условиях свободы. И мы будем испытывать очень серьезные проблемы. У нас будет намного больше искушений, чем в условиях гонения. В условиях гонения все просто. Я не говорю, что все легко, но там все просто. Там все понятно, враг конкретно обозначен. Но в условиях свободы развращается сердце человека. Как только свобода приходит, народ стал есть, пить, играть и стали плясать, сделали себе золотого этого тельца. Это свобода, братья и сестры. И сколько поражений было сразу же, как Господь их поразил, больше 20 тысяч пораженных, этих веселящихся, танцующих и играющих. Братья и сестры, как только пришла свобода, это сразу повод для распутства, повод для того, чтобы удвоенная мера была бдительности и бодрствования, потому что в условиях гонений там все просто, там нелегко, но там все просто. Там четко обозначенный враг. В условиях свободы все намного сложнее, и нужно двойное бодрствование, двойная бдительность, чтобы не жить так, и не делать того, что влечет к тому, что мы читали с вами. Бог не пощадил. Бог не пощадил народ израильский. И что бы Господь послал им? Он послал им мадианитян. Он предал их в руки мадианитян. Сыны Востока приходили со своими всякими, там, в таком множестве написано, они покрывали землю. Они приходили с верблюдами, вытаптывали все посевы, так что израильтянам ничего не оставалось. Никакой жатвы не оставалось народа израильскими. И они возопили. Тяжела была рука мадианитян. Сыны Востока стали вытаптывать у них все, а народ израильский стал голодать и бедствовать. Обнищал Израиль. Нищенствовать стал в земле обетованной. Братья и сестры, народ стал нищенствовать в той земле, где Господь говорит, что будет течь молоко и мед. В земле обетованной обнищали. Вы представляете себе? Ну как так получилось, что сыны Востока превозмогли? Как так получилось, что при наличии обетований, что один прогонит тысячу, а два 10 тысяч, вдруг они превозмогли, и они в земле обетованной сделали нас нищими? В чем причина? Ведь же Господь этого не обещал. Братья и сестры, причина в простом. Размышляя об этом, в чем причина, где чудеса Господни, Гедеон пришел к следующему выводу. 13 стих. «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, которых рассказывали нам отцы наши, говоря, что из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Друзья, он получил откровение. Он сделал анализ истории, взвесил ситуацию и пришел к убеждению. Причина бедствия не в сынах Востока. Мы стали грешить. Бог оставил нас. Бог нас предал. Бога среди нас нет. Бог нас оставил. И вы помните, как молился Моисей? Господи, если ты не пойдешь среди нас, не будешь среди нас и не пойдешь с нами, то не выводи нас отсюда. Бога среди нас нет. Поэтому нет чудес. Поэтому мы не защищены. Поэтому враги наши господствуют на нашей земле. Поэтому мы нищенствуем. Это наша вина, это наша беда, это наше беззаконие, наше зло. И, друзья, когда он это осмыслил и осознал, вот с этим откровением Бог говорит: Господь с тобою. Молодец, Гедеон, другими словами. Молодец, ты на правильном пути, ты правильно взвесил, ты к правильным выводам пришел. Братья и сестры, если церковь переживает времена бедствия, разорения, если ряды церкви во время гонений не умножаются, сокращаются, беда только в наших рядах. Причину надо искать не в законодательстве о религиозных культах, не в Сталине, не в Берии, не в сталинских лагерях, не в военной мощи, не в какой-нибудь атеистической сверхдержаве. Никакой Кремль не возьмет церковь, если она верна, если во главе этой церкви Господь. Любые гонения, они будут умножать церковь. Любой огонь, он только очищает золото. Огонь никогда не вредит золоту. И если вдруг в наших рядах получается, что золото это не золото, и все, что мы строили, все сгорело, и ничего не осталось, и камни на камне, друзья, беда только в нас. В нашем домостроительстве, в нашей неверности перед Богом, в наших грехах оставил нас Господь. И вот, братья и сестры, сегодняшний период истории, которую хотелось бы затронуть и затронуть в документах, это период, который относится к 40-50-м годам, когда во святилище Господне в нашей стране топтались мадианитяне, топтались эти сыны Востока, топтались эти атеисты и безбожники, когда народ Божий сильно обнищал за эти 20 лет. В эти 20 лет, друзья, там нет ничего для радости, там только слезы и печаль. Чтобы мы куда бы ни посмотрели, какие бы архивы ни открыли, кого бы мы ни послушали из тех старцев, которые тогда пережили эти времена, одни слезы, одна печаль и одно горе. Как могло такое произойти, что язычники стали во святилище управлять церковью? Когда безбожники, атеисты спецслужбами стояли у алтарей, подбирали священнослужителей, проводили кадровый отбор лояльных, послушных законодательству религиозных культов и управляли всей внутренней жизнью всего братства многотысячного на территории огромнейшей страны, которая занимает 1/6 часть нашей планеты. Как такое могло произойти? Почему церковь не умножалась, а сокращалась? Почему враг превозмог? В чем причина этого бедствия? И мы приходим к этому откровению. И к этому откровению пришли братья в конце 50-х годов. Господь оставил нас. Мы грешили. Нет Господа среди нас. И как Геннадий Константинович много раз говорил эту фразу, мысль за замечательную. Дело, беда была самая большая в 50-х годах не в том, что у нас был, не было детей, не в том, что детей, что молодежь не крестили. Беда была не в том, что у нас не было оркестров и литературы. Беда была в том, что украли Господа моего и не знаю, где его положили. Господа среди нас не было. Церковь есть, но Бога в этой церкви нет. Христианство есть, хоры поют, органы играют, а Бога нет. Нет Бога среди нас. Нет, и Гедеон пришел к этому откровению, нет Господа среди нас, Бога среди нас нет, потому что враг превозмог. А как Господа опять обрести, как его найти, как обеспечить ему присутствие в церкви, в братстве, в союзе? Что надо сделать для того, чтобы Бог опять к нам вернулся? Нужно покаяние, нужно очищение, нужно освящение, нужно каяться за свои грехи и за свои беззакония, идти через покаяние к Богу. И вот тут была продумана вот эта программа, всеобщего покаяния и всеобщего очищения. Но, братья и сестры, прежде чем я перейду к документам, каким-то, может, конкретным фактам, цифрам, вот учитывая, что у нас сегодня не только духовно-назидательное общение, но еще с таким историческим контекстом, я бы хотел, чтобы мы сделали перерыв на пение, и потом мы продолжим нашу беседу. Пожалуйста.
547 старший. Блаженное омытие кровью Христа. 547.
Братья и сестры, как вы уже и знаете, это из многочисленных документов нашего братства, из многочисленных статей в журналах, вестниках истины, из слова Геннадия Константиновича, которое доходило вас, до вас, до вашего сведения, опять же, в журналах, на дисках. Вы знаете о том, что в 40-х годах было непростое время. Это было время гонений, время, когда свирепствовали еще гонения, и время военных действий. К 41-му году уже не было, к концу 30-х годов уже не было организованных союзов. Союз баптистов был ликвидирован официально в 35-м году. Союз евангельских христиан, он тоже фактически прекратил свое существование. И к началу военных действий уже от прежних союзов не осталось камня на камне. Но вот во время войны появилось массовое пробуждение. Военные действия побудили людей обращаться к Богу и образовываться в маленькие группы и молиться о своих мужьях, сыновьях, находящихся на фронте. Военные действия опять пробудили в людях беды и бедствия, разруха в великой стране, смерти, побудили людей опять искать Бога и обращаться к Нему. И таким образом на территории, особенно Украины, на территории, оккупированной немцами, в частности здесь, на Донбассе, возникло множество евангельско-баптистских церквей спонтанно возникли. Никакого центра не было, никакого союза, ничего не было. Люди каялись, приходили к верующим в дом, слушали Слово Божье, молились и принимали Господа в свое сердце, и образовывалось множество неподконтрольных миру сему таких самобытных, как грибы выросли, маленькие и большие общины. Немцы специально проводили свою политику такую на оккупированных территориях, что можно, вот специально открывали дома молитвы, которые были закрыты при советской власти, создавали благоприятные условия для евангельских христиан и баптистов. Этим проводилась определенная политика. Но вот потом пришла опять советская власть на территории Украины, немцы были изгнаны, немецкая власть ушла отсюда, и опять встал вопрос, а что делать с этими новообразованными церквами? Таких церквей по всей стране великое множество. Они все бесконтрольные, нельзя влиять на их духовную жизнь, и с этой целью было принято решение, чтобы в военный период организовать Духовный центр всех Б, как Геннадий Константинович писал, был образован в таинственных недрах руками спецслужб. Я всегда удивлялся его духовной проницательности. Он не имел архивов в то время, когда ты писал, не имел доступа к документам, но он имел такую духовную прозорливость видеть сквозь таинственные недра самый корень, саму суть. И сегодня, когда открылись архивы, они подтверждают верность видения духовного, которое Господь дал, водительство Божьего, которое Бог дал рабу своему, служителю церкви. Нам не нужно переписывать свою историю, нам не стыдно за нашу историю. Все то, что было сказано этим мужем Божьим, сегодня можно подтвердить десятками и сотнями документами, обосновать верность его духовного видения. Точно, братья и сестры, в таинственных недрах, в военное время, в кабинетах спецслужб был образован духовный центр только с одной целью, чтобы контролировать народ Божий, для того, чтобы порабощать народ Божий. И в одном из документов нашего братства было написано так: «Всех бы необходим государству для разложения и уничтожения церкви изнутри. Интересы всех бы и интересы церкви прямо противоположны. Образование всех бы послужило не к рассвету духовной жизни, а к духовному порабощению Божьего народа». А вот теперь вот эти мысли я хотел бы обосновать некоторыми, документами, которые сегодня подтверждают верность вот этого духовного взгляда на историю евангельско-баптистского братства в 40-х годах. Вот есть такая справка, указ Президиума Верховного Совета о награждении орденами и медалями работников Совета по делам религии при Совете народных комиссаров СССР. Представляется к награждению орденом Трудового Красного Знамени Садовский Юрий Васильевич, заместитель председателя Совета по делам религии при Совете народных комиссаров СССР. Работая в качестве заведующего отделом Совета, он активно участвовал в подготовке и проведении в 1944 году Всесоюзного совещания евангельских христиан и баптистов, давшим положительные результаты в смысле объединения двух крупных сектантских союзов в один, принимал непосредственное участие в подготовке. Братья и сестры, вот какие силы были задействованы. Какие силы? Садовский Юрий Васильевич был полковником НКВД. Он в 20-е годы работал в секретном церковном отделе по ликвидации церкви. Это был специалист очень высокого ранга из работников ЧК, из спецслужб, который имел огромный опыт 20-30-х годов по низложению, по разложению церкви. Он знал все тонкости, всю специфику жизни сектантов. И этот высококвалифицированный специалист по линии НКВД, будучи в должности полковником, он был заведующим Совета по делам религии, и он подготовил проведение этой секретной операции по образованию всех Б в военное время, в 1944 году. И когда эта операция успешно прошла, и эта операция дала положительные политические, положительный результат, он был награжден Сталином за хорошо проделанную работу орденом Трудового Красного Знамени. Впрочем, не только он, и другие члены Совета по делам религии, в частности, Бесшапошников, уполномоченный по Москве и Московской области, учитывая участвовал в подготовке, в проведении Всесоюзного совещания евангельских христиан и баптистов в текущем году. Клопичева Зоя Михайловна, заведующая канцелярией Совета по делам религии, принимала активное участие в выполнении ряда поручений Совета, связанных с подготовкой и проведением Всесоюзного совещания евангельских христиан и баптистов. Братья и сестры, так кем же был организован этот союз? Духом Святым? Кто насадил это дерево? Чьи руки? Верными домостроителями, может быть, братьями, которые жертвовали собой. Кто организовал эту структуру? И эта структура божественного происхождения, или какое происхождение его, этой структуры? Кто получил орден «Знак почета», кто медаль за трудовую доблесть, кто орден Трудового Красного Знамени, всех Сталин почтил за эту успешную секретную операцию. А народ Божий радовался. И куда доходили сведения, отчет об этом совещании, в виде материалов совещания, то радовались. Слава Богу, нашлись в наше время братья, которые жертвовали собою, шли на жертву, организовали в такое трудное время, дело Божие решили поднять и не ведали, что самое великое ограбление произошло под видом этой секретной операции, так называемого Совета по делам религии. Были поставлены люди, которые дали подписку о сотрудничестве. Во главе этого союза были люди, которые были поспешно освобождены из лагерей, только лишь на одном условии, что они будут рабски услуживать безбожникам, чтобы руками служителей удушать церковь, руками служителей разваливать дело Божие изнутри. И эти люди были подобраны в лагерях в сталинских, они были досрочно освобождены и поставлены на это место, и они всю жизнь покорно, как служители Божьи, рабски услуживали безбожникам, разрушая дело Божие на протяжении всей своей жизни, до последнего дыхания своей жизни. А народ Божий радовался и в молитвах благодарил: «Господи, воистину, братья и сестры, мы не знаем, о чем молиться. Мы не знаем, о чем молиться, как должно, если только Дух Святой нам не откроет и не просветит нас». Вот это документы, это то, что говорили братья, мы с вами прочитали. А вот то, что сегодня архивы нам открывают, они точно подтверждают достоверность вот такого духовного видения, того, что произошло, вот того духовного ограбления, которое произошло в церкви в 40-х годах. Еще несколько выражений принадлежат этому Садовскому Юрию Владимировичу, который был Сталином награжден за успешную операцию. В частности, он говорил, ему принадлежат такие слова. Он, кстати, был ответственный за организацию института старших пресвитеров. Вот эта пирамида старших пресвитеров организована, это была его идея, это была его подсказка, это был его проект, который был осуществлен на этом совещании в 44-м году. Он пишет: «Старшие пресвитеры у баптистов – это институт, который введен по нашей активной подсказке, и мы голосуем за этот институт, потому что он нам удобен». Так по чьей подсказке? Угодно Духу Святому? Это что, получили откровение от Духа Святого? Нет. Этот институт старших пресвитеров организовали по подсказке полковников спецслужб. И весь этот корпус старших пресвитеров, состоящий примерно из 51 старшего пресвитера, рассеянных по всей огромной стране, по всему Советскому Союзу, он был тщательно подобран из самых негодных, из завербованных сотрудниками спецслужб, людей, которые должны были верно выполнять программу партии по разложению церкви, находясь на церковных постах, рукополагать на служение только людей, которые будут согласны предательствовать у алтарей Господних, которые будут нести церковные списки и списки крещаемым атеистам, и только этих людей можно было рукополагать на служение. И что было, вы представляете себе, что происходило в народе Божьем? Но это признание, что по нашей подсказке введен у них институт старших пресвитеров. И это был точный расчет, это была тактика и стратегия спецслужб. Дальше он же говорит, что по отношению баптистов мы взяли на себя очень серьезное обязательство перед правительством и ЦК, то есть еще когда Союза не было, они представили проект, как это все должно выглядеть, и Сталин одобрил. Так он говорит, что мы взяли на себя по баптистам очень серьезное обязательство перед Сталином. Да? Какие обязательства? Заявив, что введение у них иерархии и прочее умерит их чадную, отвратительную пламенность, к миссионерской деятельности. Уловили эту мысль? То есть мы пообещали правительству, что введя у них эту иерархию, то есть старшие пресвитеры, они... Почему старшие? Потому что они не были членами ни одной поместной церкви. Они церковью не избирались, они церкви не были подотчетны, они не были подотчетны съезду, ни церкви, никому они были подотчетны только тем спецслужбам, которых их поставили за свою деятельность. И когда этих старших пресвитеров, а кто-то правильно сказал, страшных пресвитеров, в некоторых церквах отлучали, в частности в Кишиневской церкви отлучили старшего пресвитера в 57 году, тут же приезжали из Москвы, работники всех бы и говорили, а кто вам дал право его отлучать? Он не ваш член церкви, он вам не подотчетен, вы не имеете власти. Он не член церкви вообще никакой, он ни в одной церкви не член, и ни одна церковь его не избирала. Он член президиума всех бы. Значит, они могут аморальную жизнь вести, они могут разлагать церковь, они могут предательствовать, они могут соблазнять на безнравственные поступки молодежь. Они могут быть разбойниками на христианских дорогах, а церковь не имеет права связать их, не имеет права отлучить, потому что они не члены поместных церквей. Вот такое воинство было поставлено. 51 старший пресвитер и один другого хуже. И ни один из них за свои беззакония не мог быть связанным, и не мог быть наказанным церковью, и не мог, и, а съезда вообще не предполагалось. И он говорит, что мы эти обязательства дали, взяли на себя перед правительством, в частности перед ЦК, перед Сталином, заявив, что введение этой иерархии старших пресвитеров умерит у баптистов их чадную отвратительность, пламенность к миссионерской деятельности. Вот для чего это было организовано, чтобы умерить, чтобы потушить, чтобы похоронить, братья и сестры, церковь Божью, чтобы церковь Божья не благовествовала, не занималась миссионерской деятельностью, чтобы церковь не крестила молодежь. Вот для этого нужны были эти разбойники у алтарей Господних в лице старших пресвитеров, братья и сестры. Это их признание. Или еще вот, не прочитаю, я опять же отзыв этого товарища Садовского, который был ответственный за сектантский отдел, в частности за баптистов, и был, как сказать, определял эту политику государственного отношения евангельских христиан-баптистов в 40-х и 50-х годах. Я скажу несколько слов в отношении роли и обязанностей старших пресвитеров, и почему мы действительно в некоторой степени заботимся о сохранении их престижа. Мы заботимся о сохранении их престижа, ибо их рассматриваем в качестве одного из инструментов, регулирующего деятельность всех Б. А раз это так, то мы должны заботиться, чтобы этот инструмент был в надлежащем состоянии. Мы рассматриваем старших пресвитеров лишь как административных представителей всех Б. Они имеют дело только с общинами, которые зарегистрированы, но со всеми верующими они никакого дела не имеют и не должны иметь. Имеется религиозная община, в которой он проводит свою работу, она заключается в точном исполнении обязанностей, которые продиктованы всех Б. Письма, которые рассылает всех Б, не проходят мимо нас. И некоторые из этих указаний, циркуляров, мы им рекомендуем. Именно в этом качестве нужно рассматривать старшего пресвитера. То есть основная мысль, что старший пресвитер – это инструмент в наших руках. И этот инструмент должен в надлежащем быть состоянии. Братья и сестры, в чьих руках они были? В руках Духа Святого. Они что делали? То, что Господь им полагал на сердце? Нет, братья и сестры. Они были в руках вот этих людей, которые имели только один замысел – при коммунизме религии не будет, религия – опиум народа, религию надо искоренить, Бога из душ искоренить. И как искоренить Бога из душ верующих? Руками с этих старших пресвитеров надо Бога искоренять. Надо разрушать веру верующих, поставив вот таких неугодных Богу людей, чтобы они были в качестве служителя. А под их рясами были погоны, были партийные билеты. Была одна цель – разлагать. Они раздавали билеты в церкви, в кино, в театры. И говорили, вы молодые, вам надо учиться, а не крещение принимать. Лучше идите в кино, посмотрите сейчас и так далее. Это было повсеместно явление. И вот иногда у нас, братья и сестры, есть такое несколько примитивное представление, что разделение в 61-м году произошло по причине выхода инструктивного письма и положения. Нам кажется, что это была основная предпосылка к разделению. Вот это инструктивное письмо и положение, содержание которого, я надеюсь, вы знаете. Да? Там список ограничений. Нельзя детей водить в собрание, нельзя декламировать стихи, нельзя петь, нельзя играть на музыкальных инструментах, нельзя молодежь крестить, нельзя, нельзя, нельзя. Ничего нельзя. И у некоторых такое представление, неверное представление, что якобы этот документ 60-го года, инструктивное письмо и положение, они сыграли основную роль в разделении. На самом деле это неверный взгляд. Дело в том, что инструктивное письмо и положение 60-го года, это был не корень, это были плоды, которых произвел корень. Это была не основная причина, это был лишь плод закономерный, который вырос на этом дереве. Но это был не корень. А задача инициативной группы была вырвать корень. А какой же корень, братья и сестры? Если мы считаем, что инструктивное письмо 60-го года – это корень, то они в 63-м году формально на съезде покаялись, ну и как бы больше нет основная, как бы формальный предпосылок к разделению. Надо было бы опять объединиться. Но дело все в том, что, во-первых, инструктивные письма и положения были не только в 60-м году. Их, по крайней мере, было 8. Они были в 44-м году, в 45-м году, в 46-м, в 47-м, в 50-м, в 55-м, в 58-м и в 60-м году. И ни одно из этих инструктивных писем и положений не лучше предыдущих. Все эти инструктивные письма были примерно одинаковые, из одних кабинетов написаны. Поэтому говорить о том, что инструктивное письмо 60-го года было основным мотивом к разделению, это неверно. Это был повод, но не корень, но не причина. Братья и сестры, а в чем же корень? В чем же корень? В чем корень зла? Что это за корень, который произвел этот плод? Вот на этот вопрос Геннадий Константинович так отвечает. Знает ли народ Божий, что истинные причины, породившие возникновение инициативной группы, не в инструктивном положении, не в инструктивном письме и положении всех Б, а в том ужасном отступлении, которое охватило многих служителей куда раньше появления этих антиевангельских документов. Начиная свое открытое служение 13 августа 1961 года, посетив всех Б и уже разослав свое первое послание к церкви, инициативная группа вышла верою в помощь Божью, еще не видев инструктивного письма и положения 60-го года, о которых имела лишь отрывочные сведения. Они были получены только к моменту написания второго послания. То есть, когда начиналось движение, братья даже не знали содержание вот этого инструктивного письма и положения. Братья и сестры, и дальше Геннадий Константинович говорит такую мысль, что «Итак, в чем же нечистота, в чем неисполнение заповеди Господней, в чем неверность Богу? Мы по крупицам собирали, отыскивали каждого оставшегося в живых и сохранивших истину Божью, чтобы узнать правдивую историю. Мы обязаны были это делать, потому что сказано, испытаем, исследуем пути свои и обратимся к Господу». На то, чтобы открыть правду, ушли десятилетия, и глубокой скорби мы обнаружили, что еще в 20-е, 30-е, 40-е и 50-е годы закладывался страшной силой динамит с тем, чтобы подорвать устои и крепость Церкви Христовой, чтобы делать проломы и пробои в стене. Господь искал человека, который поставил бы стену и стал бы в проломе предо мною за сию землю. Напомню, о чем говорил не раз, что кто думает, что все беды народа Божьего начались с выпуска в 60-м году положения инструктивного письма, ошибается. Недолжные взаимоотношения с ответственных служителей с государственными органами начались не в 60-х годах, а с начала века. Еще в 1905 году в Петербурге братья создали первую политическую партию. Последних два всесоюзных съезда, 9 и 10 съезды в 23-26 году, были проведены по заранее утвержденной властью программе. Вековое отступление служителей наших двух союзов – это темное пятно на одежде возрожденной церкви ИХБ. Эти черные страницы простой исторической памятью не смыть. Один Господь силен смыть своей кровью. На нашей истории лежит тяжкое бремя предательства и сотрудничества с внешними руководящих работников Евангельско-Баптистского Союза. От этого греха Бог повелевает освободиться. Если деды и отцы наши отступили, если закон разорили, то это основной мотив, главное основание для покаяния. говорил Геннадий Константинович на съезде братства в 2001 году. Итак, в чем же главный корень? Какое дерево произвело эти инструктивные письма и положения? Этот корень называется «преступная связь церкви с государством». Преступная связь в лице служителей, которые начали сотрудничать с государством, начиная еще с начала столетия. Потом в 20-е годы принимали решения по военным вопросам, а уж в условиях сталинских репрессий, под нажимом жестоких гонений, они пошли на осмысленное, осознанное, рабское, сознательное предательство, дав подписку и дав согласие разрушать дело Божие у алтарей Господних. И вот как это получалось, друзья. Вот я хотел бы ознакомить вас с некоторыми инструктивными письмами, которые были написаны Всесоюзным Советом Евангельских Христиан-Баптистов задолго до появления нашего братства. Вот, например, Совет по делам религии в 1947 году пишет, 1947 год, это всего лишь 3 года существования всех бы. И Совет по делам религии пишет в правительство, отчитывается перед Берией, который возглавлял Министерство государственной безопасности, о итогах проделанной работы. И что они пишут? Как они нахваливают себя и всех бы и подчеркивают, что они достигли хороших успехов в деле разложения церкви. Они пишут. Со своей стороны, Совет по делам религиозных культов при Совете министров СССР обратил внимание всех бы на то, что целый ряд общин вместо отправления своего культа в молитвенных зданиях и духовно-воспитательной работы среди своих членов постановили основной задачей поставили основной задачей прозелитизм и широко миссионерскую работу и недозволенные советским законодательством формы религиозной деятельности, что этой нездоровой тенденции следовало положить бы конец. Руководство всех бы, в свою очередь, обеспокоенное излишней активностью ряда общин и понимая, что подобная практика может принести ущерб церкви евангельских христиан-баптистам, разослали проект обращения ко всем общинам евангельско-баптистского исповедания, в котором предлагают общинам решительно перестроить свою духовную работу. В их письме написано: «Во многих общинах и у их руководителей замечается в настоящее время нездоровая тенденция, а именно погоня, если можно так выразиться, за работой вширь, погоня за количеством членов, что выразилось, например, в кампании массовых крещений прошедшим летом. Были случаи, когда вовлекали в общины новых членов, обещая им материальную помощь, устройством угощений посторонних на праздниках жатвы и вечерях христианской любви, а также устройством музыкально-певческих вечеров. Вовлекались также и в члены общины несовершеннолетние, устанавливались какие-то проценты годового прироста членов церкви и так далее. Все это в корне противоречит учению Евангелия, ибо никто не может идти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Но что же получилось в тех общинах, где простая погоня за количеством новых членов вышеперечисленными методами затмила всю внутреннюю духовную работу церкви? За массовым принятием через крещение новых членов последовали массовые отлучения принятых. Духовное воспитание верующих, их углубление и познание Христа и Слова Божие, а не погоня за большинством членов церкви, должны стоять у нас на первом месте во всей нашей духовной работе. Поэтому мы просим всех наших пресвитеров, чтобы они перестроили свою работу в указанном выше направлении и занимались работой вглубь, духовным воспитанием членов. Особенно строго надо подходить к крещению молодежи. Учащуюся молодежь надо всеми силами сосредотачивать на учебу и не вовлекать ее в церковь, не отвлекать ее от этой важнейшей задачи, то есть образования. Что делали иногда наши руководящие братья, не ценящие образование и культуры. Ибо Слово Божие нас предупреждает: «Никто да не пренебрегает твоей юностью». Мы просим принять эти наши указания к точному исполнению и постоянному проведению их в жизнь. Члены Президиума всех бы 11 февраля 1947 года. То есть по замыслу Совета по делам религии нужно было ликвидировать миссионерскую деятельность, чтобы не вширь, а вглубь, а эта глубь оказалась настолько мелкой, что в результате была прекращена прекращено крещение молодежи до 30 лет. До 30 лет надо учиться, получать образование, быть настоящими советскими людьми, надо служить в армии, надо, ваше мировоззрение еще неустойчивое, и поэтому никакую учащуюся молодежь, никаких военнослужащих, никого нельзя крестить. Работайте вглубь. А эта глупь оказалась мелью. Такой, что церковь не досчитала в своих рядах тысячи возрожденных детей, которых не допускали до крещения. Но все эти программы спецслужб оформлялись в тексты Священного Писания. Это не безбожники приходили и говорили, запрещаем вам крестить. Это братья с Библией в руках обосновывали этот заказ спецслужб, облекали его в тексты Священного Писания и предписывали народу Божьему, не крестите, не надо, пусть учится и так далее. А народ Божий должен повиноваться старшим братьям, нужно послушание. Они же наставники, братья и сестры, как тонко плелась эта сеть по разложению церкви изнутри.
Это такой реальный пример. Здесь внимание, когда я учился в техникуме, меня там вызвали и сказали, либо техникум, либо вера. Ну, я пошел к старшему просителю, тогда был у нас Гайворонский Андрей Васильевич. Паша Антонович, что мне делать? Вот так и так. Он говорит, знаешь что, ты пока не ходи в собрание. Кончу учиться, а потом уже будет заниматься. Вот такой совет старшего пресвитера вы мне дал. И слава Богу, я его не послушался.
Братья и сестры, вот еще, например, одно инструктивное письмо, которое было написано 24 января 50 года. Старшим пресвитерам он имел гриф ни в коем случае не разглашать, не придавать огласки, то есть гриф секретности, только корпусы старших пресвитеров это было предписано. «Дорогой брат в Господе, посылая вам удостоверение на новый 50-й год, мы даем вам наш братский совет обратить внимание на следующие стороны вашего служения, как старшего пресвитера. Помните, что вашей основной задачей является наблюдение за постоянным и точным выполнением во всех общинах нашей области разосланного нами положения о Союзе евангельских христиан-баптистов, а также инструкцию всех Б о порядке ведения работы в наших евангельско-баптистских общинах. Особое внимание обратите на то, чтобы во всех общинах нашей области проповедовали только лица на это служение выделенные. Ни в одной общине не должны допускаться к проповедованию лица, приезжие из других мест и не являющиеся постоянными членами данной общины. Обратите внимание также на то, чтобы ни в одной общине нашей области, вашей области, не практиковалось чтение стихотворений, исполнение сольных и других песнопений за исключением пения общего и хорового. Еще раз напоминаем, что в хорах должны участвовать только члены церкви, и при том не учащиеся. Строго следите за выполнением этого указания. Ни в одной общине праздник жатвы не должен сопровождаться трапезами любви, а также съездом гостей из других общин. Обратите на это особое внимание. Снова напоминаем вам, что к крещению должны допускаться только лица, достигшие совершеннолетия, у которых после обращения прошло не менее одного года и которые являются местными жителями. Лица, приезжие в общину из других мест, с исключительной целью принять крещение, не должны допускаться до крещения. Наш совет – свести крещаемую молодежь, то есть лиц от 18 до 25 лет, до самого малого количества, так как в основном молодежь бывает неустойчивой в духовном отношении. Учащаяся молодежь вообще не должна допускаться до крещения. Крещение должно совершаться в самой тихой обстановке и так, чтобы не привлекать внимание посторонних. Если в вашей общине имеются пятидесятники, и они состоят членами ваших общин, то отношение к ним, пресвитерам и членам общин, должно быть такое, чтобы не отталкивать их и все больше сближать их с нашим братством. В отношении ваших ежемесячных финансовых отчетов наша просьба к вам высылать их более своевременно, без опозданий. Эти наши указания мы кладем вам, дорогой брат, на сердце и просим провести их окончательно во всех общинах в жизнь, так, чтобы ни в одной общине не нарушалось ни одно из этих указаний. Да поможет вам в этом Господь. Примите наш самый сердечный братский привет, ваши братья во Христе и соработники. Это письмо предназначено только для вас лично, а не для рассылки его по общинам. Вот такие, братья и сестры, были инструкции. Это 50-й год. Я еще раз хочу подчеркнуть эту важную мысль, что инструктивные письма были лишь плодами. Это не корень был. Корень был намного глубже. Этот корень уходил греха к 20-м годам, еще 1905 году, когда известные братья Фризин, Павлов, Проханов организовывали политические партии, когда на съездах братства принималось решение, что церковь должна не только покоряться власти, но сотрудничать с государством, и это предписывается якобы священным писанием, что церковь обязана сотрудничать с государством. И, братья и сестры, вот это древо сотрудничества церкви с государством, этот горький корень, пагубный, стал производить вот эти плоды в виде инструктивных писем, в виде того, что молодежь не допускать до церкви, изгонять детей из церкви, не должно быть ни певческого, ни творческого, ни поэтического развития у церкви. Вот в такое, братья и сестры, в бедствие народ Божий попал. Сыны Востока, как мадиамитяне мы читали, стали топтаться во дворах Господних. И такое полчище их было, что, казалось бы, все беспросветно. Целое воинство рукоположенных служителей были рукоположены только с одной целью, чтобы быстрее воцарить царство атеизма, чтобы быстрее и жить религиозной предрассудки, и чтобы быстрее воцарился коммунизм, чтобы как можно быстрее похоронить церковь Божью. Вот такие были служители, братья и сестры. Вот еще несколько документов на эту тему, позвольте прочитать. Я понимаю, что печалью наполняется ваше сердце, и это слушать очень неприятно, потому что действительно это такие страницы истории, от которых хочется только плакать. И как плач Иеремия. Он смотрел это, сознавал это и плакал. И так и нам хочется, читая вот эти 40-е, 50-е годы, в каком бедственном положении находился народ Божий, хочется вместе с Иеремией плакать. Одни лишь слезы. Почему, Господи, мы как братство, как церковь оказались в таком униженном положении? В чем дело? Вот еще несколько примеров из 40-х и 50-х годов. Пишет уполномоченный из Киргизской ССР в Москву письмо. В городе Фрунзе зарегистрировано одно религиозное общество евангельских христиан и баптистов. Руководители этого общества, помимо отправления религиозных обрядов, ведут также работу, которая не имеет отношения к религии. Как то? В марте сего 45-го года на одном из религиозных собраний был произведен сбор денег в помощь брату, страдающему в тюрьме за веру Христову. В апреле месяца 45-го года в квартире Губаренко, теперешнего пресвитера общества, было проведено специальное женское собрание, где читали проповедь, направленную на вовлечение в веру евангельских христиан и баптистов женщин. В апреле же этого же месяца был создан специальный кружок молодежи. В кружке велась работа по вовлечению молодежи в веру евангельских христиан и баптистов. Причем в проповедях говорилось: «Бросьте все свои личные, домашние, производственные дела и приходите на собрание». Руководители и проповедники указанного религиозного общества в своих проповедях призывают верующих проповедовать учение Христа, разъяснять это учение и привлекать новых членов, то есть рядовых членов религиозного общества, подстрекают к массовой миссионерской деятельности. За счет собранных с верующих средств оказывают материальную поддержку отдельным нуждающимся членам религиозного общества. Прошу через всех Б принять меры к фрунзенскому религиозному обществу ИХБ и обязать последнего при проведении религиозных собраний не выходить за рамки религиозных обрядов. О результатах ваших переговоров со всех Б по этому письму прошу поставить меня в известность. Понимаете? То есть это надо дело свернуть, но руками руководящего центра. И в ответ на это письмо вскоре появляется очередное инструктивное письмо братьев, которые предписывают всем братьям и всем церквам ни в коем случае не организовывать женских кружков, ни в коем случае не проводить миссионерской работы. Это уже говорят не атеисты, это уже говорят братья. Эти все пожелания оформляются текстами Священного Писания, пожеланиями, библейской риторикой и так далее. И народ Божий начинает стенать под гнетом вот этих постановлений. Братья и сестры, а верные Богу, как Гедеон, прятались в ущельях и втихаря воспитывали своих детей в учении Господне. Но они прятались от пресвитеров, они прятались не только от атеистов, они прятались от братьев своих. И тайно проводили собрания детские, тайно от пресвитеров разучивали стихи, проводили библейские разборы, кое-где даже играли на инструментах, чтобы братья об этом не узнали. Это все делалось, как Гедеон, который прятался от мадианитян в пещере и выколачивал там свою пшеничку. Все то, что было сообразно со здравым учением, было делалось в тайне. Вот прочитаю еще один очень интересный документ о том, как поставлялись служители в 40-е и 50-е годы. Ставлю вас в известность, это пишет уполномоченный по Украине. Ставлю вас в известность, что старший пресвитер ЕХБ по Украине Андреев намерен освободить Грищенко от обязанности старшего пресвитера по Житомирской области. И вместо него просит зарегистрировать старшим пресвитером Шаповалова, ныне работающего в Житомирской области помощником старшего пресвитера. Шаповалов, один из бывших руководителей баптистов в Днепропетровской области, отбывал наказание в исправительных трудовых лагерях, а после его освобождения работал некоторое время пресвитером общества ЕХБ города Шепетовка Хмельницкой области. С нашей стороны и со стороны соседей нет возражений о назначении его старшим пресвитером по Житомирской области. Прошу обратить внимание. С нашей стороны и со стороны соседей. Каких соседей? По коммунальной квартире, вы думаете? А? Это был законспирированный язык, который простолюдина не поймет. Соседи – это был КГБ. Они нигде в служебной переписке не имели права писать эти три буквы КГБ. Там, где интересы службы государственной безопасности касалось, то этот орган они называли соседи. Соседи. Мы и наши соседи не возражают. То есть мы, как уполномоченные Совета по делам религии, и представители Комитета государственной безопасности по религиозным вопросам, там был отдел церковный, они не возражают. Братья и сестры, кто подбирал служителей? Где они подбирались, служители? В церкви, вы думаете? Нет, они подбирались в кабинетах КГБ и в кабинетах уполномоченного. И вот без этих двух санкций, без этих двух подписей не поставлялся ни один старший пресвитер. Вы представляете себе, в каком бедстве находился народ Божий? Они должны были обязательно иметь хорошую характеристику, они должны были пройти проверку на лояльность, они должны были обязательно дать согласие тайное, что они будут приносить церковные списки, будут предавать тайну церкви, будут с ними согласовывать все внутрицерковные вопросы. В общем, одним словом, ходить туда как к своим первосвященникам, как со старшими братьями советоваться о всех внутрицерковных вопросах. И, братья и сестры, это было как парикмахерская для Самсонов, где их брили каждый понедельник. Их там стригли каждый понедельник и даже не давали возможности, чтобы волосы отросли, понимаете, чтобы в себя прийти. Как только собрание прошло, воскресенье, совершили молитву над хлебом, вином, рассказали о том, как плохой Иуда предал Христа, а в понедельник сами шли по стезям Иуды в эти тайные кабинеты и занимались этим же предательством. И только если Иуда сделал это раз в жизни, то они это делали каждый понедельник. Втайне от церкви. Вот церковь ничего не знала, а внешне все должны были знать. А церкви все было втайне. Народ Божий не участвовал ни в каких вопросах, а внешне участвовали. Внешним, братья и сестры, это было предательство. Это было воинство разбойников на христианских дорогах, которые, находясь у алтарей Господних, вытравляли веру. Искоренялись с понятия святости, глумились над Священным Писанием, извращали Священное Писание, не помогали узникам, отрекались от гонимых и на весь мир укрепляли позиции атеизма. И на весь мир говорили, какой хороший атеизм. И они, когда выезжали за рубеж, им говорят, что вот вы думаете по поводу культа личности Сталина? Они говорят, какой культ личности? Никакого культа личности нет. Сталин Россию разбудил, как спящую красавицу ото сна. И она сегодня цветет и процветает Россия. Никакого культа личности нет. Ну как же, у вас же там концлагеря. Да никаких концлагерей. Мы хотим вам заявить авторитетно, что в наших тюрьмах российских нет ни одного человека, который был бы осужден за религиозную деятельность. Там есть только уголовные преступники. А это время тысячи наших братьев томили в тюрьмах. И они на весь мир отрекались. И на весь мир говорили, что узников нет. Все они осуждены по 58-й политической статье за контрреволюцию. И когда эти узники возвращались в 55-м году после смерти Сталина из лагерей, отбыв 20-летний срок заключения, сохранили Богу верность, прошли через камеры смертников, они приходили в эти зарегистрированные церкви, их не допускали до вечери Господней, говорили: вы должны покаяться за свою политическую деятельность, вы должны раскаяться за свои антивоенные взгляды. Вас же судили за то, что вы не хотели брать оружие в руки. Это антивоенные взгляды, вы должны сначала покаяться, а до тех пор, пока вы не совершите покаяние, мы вас не можем допустить до вечери Господней. Вы представляете себе, эти узники плакали, говорили: братья, мы верность Богу сохранили, мы пришли к своим, а свои нас не принимают. Мы здесь среди своих чувствуем себя, как в тюремной камере. Мы 20 лет ждали этой встречи с церковью, мы пришли к вам, а вы проводите мимо нас хлеб и вино и запрещаете нам участвовать в вечере Господней. Вот так переламывали хребты верным мужам Божьим. Вот так переламывали вот хребет узникам Божьим, заставляли их каяться за то, что они верность Богу хранили, отбыв 20-летний срок заключения. Братья и сестры, это были 50-е годы. В этих условиях было немало гедеонов, которые плакали и томились: Господи, а какой же выход? Вот сыны Востока топчутся, вот над истиной твоей глумятся, молодежь не крестит, раздают билеты в кино. Господи, а где же выход из этого кризиса? В чем дело? Точно не стало среди нас Господа, а как его обрести? И молились, и постились, и Господь уже в середине 50-х годов послал Геннадию Константиновичу откровение об этом программе, которая началась осуществляться в 61-м году. То есть примерно за 5 лет до 61-го года Господь ему открыл план выхода к церкви из кризиса. Он, Господь, ему открыл, что надо начинать с главного, с осуждения коренного зла. Не с осуждения плодов, а с осуждения корня. Надо искоренить корень из своей среды. Надо призвать народ Божий к очищению, к покаянию, к съезду, чтобы осудить грех внутри церкви. И тогда Господь вновь вернется в свои ряды. И он получил от этого, это откровение от Бога. Как вернуть Богоприсутствие? Мы говорим теология Богоприсутствия. И эта теология Богоприсутствия, она была внедрена в наше братство на протяжении всей жизни и всей жизни его, в частности, служения. Сколько он совершал служения, это была главная красная линия, так сказать, основная тема всех его проповедей, всех его воззваний. Как обрести Бога? Как обретать Бога? Как обеспечить Богоприсутствие в каждой церкви и в братстве? Братья и сестры, ну это уже тема завтрашнего дня. Я хотел бы, что касается вот 50-х годов, еще один документ прочитать о том бедственном положении, которое было тогда. Вот, например, отчет уполномоченного в 60-е годы, в 59-м году, уполномоченного по Молдавской ССР. Он пишет: в конце 58-го года старший пресвитер ЕХБ предупредил все общины о том, что заявления на крещение должны подаваться до 1 марта 59-го года. После указанного срока заявления приниматься не будут. Религиозные общины, выполнив указание старшего пресвитера, представили списки к 1 марта 59-го года. В оставшееся свободное время до начала крещения списки кандидатов были направлены районным организациям через отдел пропаганды и агитации ЦК Компартии Молдавии, то есть райкомом, с целью проведения соответствующей работы среди приближенных, желающих креститься. И, как показали итоги крещения, эти мероприятия привели к заметным результатам. Вы слышите, братья и сестры? То есть каждый, кто желал принять крещение, должен был свое желание изложить письменно. Пресвитер говорит: я принимаю ваше заявление только в письменном виде. То есть ты должен написать, где ты работаешь, где ты учишься, какого года рождения, место прописки, работы, учебы, и все изложить. А потом он эти заявления собирал к 1 марта и относил, куда относил? Соседям. А соседи куда передавали это? Они передавали райкомам с целью проведения соответствующей работы среди приближенных. А что это за соответствующая работа была? Это значило, вот там, где они написали, где мы работаем, где мы учимся, если ты написал место твоей учебы, значит, тебя точно вызовут в бюро комсомола на ковер. А вы студент нашего института, вы что, это вправду, что вы хотите крещение принять? И начинают прорабатывать. Так что или мы вас отчислим с пятого курса, либо вы должны попрощаться с учебным заведением, и учеба ваша в советском учебном заведении невозможна, либо вы должны отказаться от своего желания принять крещение. Если ты работаешь, ты указал место работы, обязательно вызовут в отдел кадров, и тоже по партийной линии угрожали, стращали увольнением с работы и так далее, административными санкциями и так далее. То есть каждого крещаемого брали на очень серьезный контроль и отвращали в его сердце желание следовать за Господом. Запугивали, что ты не сможешь не получить ни работы, ни образования, ты будешь изгоем в обществе и так далее. И вы знаете, он пишет дальше, что вот эта работа, соответствующая с приближенными через райкомы, эти мероприятия привели к заметным результатам. То есть из 300 крещаемых, которые написали заявление, до крещения дошли 10 человек, а 290 ушли в мир. А знаете, почему ушли? Они подумали, а как же так могли они с нами поступить, эти служители? Мы же им передали заявление. Как наши заявления оказались в руках атеистов? Ах, какие там служители. Да ну зачем мне эта церковь нужна, если там служители такую работу ведут? И все, они разочаровывались, они соблазнялись. Нас служители предали. Они понимали, что атеисты, то, что с ними расправляются, это потому что служители такие. А если такие служители, то зачем нам эта церковь нужна? И все, уходили, отвращались от Бога. И представляете себе, если только по одной Молдавии из 300 заявлений только 10 дошли до крещения, устояли, не соблазнились, заключили завет с Богом. А по всей стране это тысячи, это десятки тысяч людей просто вот так брали и бросали к ногам сатане. Десятки тысяч спасенных людей служители отвращали от Христа, от церкви, от Царства Божьего. Вот это была та реальность, в которой мы не жили. Нас тогда еще не было, мы тогда не родились. Но в этой реальности жили наши отцы, наши братья, которые сегодня посидели. Они тогда были молодыми, они тогда были юношами, старцы эти. И они тоже были участниками этих событий, они на себе это все пережили. Братья и сестры, это тоже наша с вами история. Вот действительно, в этом положении, когда эти безбожники топчутся у алтарей Господних. Какой выход? А выход был. Этот выход Господь открыл тем, кто благоговел перед Господом. Братья и сестры, может быть, сделаем паузу? Может быть, какие-то есть свидетельства старцы пожелают поделиться, дополнить эту тему? Может быть, у вас есть вопросы, можно будет ответить? Потому что получается, как игра в одни ворота. Я говорю, а вы слушаете. И, наверное, вы уже утомились. И, может быть, уже даже тошно уже слушать это. Но все плохо и плохо. Никакого просвета, все как будто бы безнадежно. Братья и сестры, ну, чтобы такого впечатления не было, я бы хотел, чтобы, может, братья поделились бы еще впечатлением, свидетельствами какими-то, может быть, сестры, кто пережили те годы. А может быть, у вас какие-то вопросы есть, и тогда мы, может быть, уже подведем итоги. Пожалуйста.